завтра.
Да.
Здравствуйте, Иван Вишневский у микрофона. Слово этой передачи «Друг». Дело в том, что китайское правительственное агентство Синьхуа выступило с заявлением о России, о нас с вами, которое завершается цитированием пословицы «Друг познается в беде», и другом здесь однозначно названа Россия. Я бы назвал это заявление китайского информагентства даже сенсационным. У нас очень любят журналисты применять это слово «сенсация», «сенсационный» в каком-нибудь контексте, что Киря Филиппов женился на своей собачке. Ну, вот настоящая сенсация именно в том, что Синьхуа сформулировала абсолютно четкую стратегию дружбы с Россией и раскрыла абсолютно четкий геополитический замысел, скорее всего, совместный, Китая и России, который будет определять судьбы мира как минимум в течение ближайших десятилетий, а то и столетий. Вот это сенсация. В советское время, когда ТАСС бывал уполномочен что-то заявить, вот тут разведки всего мира садились за изучение не только каждого слова, но и каждого знака препинания в этих заявлениях ТАСС. Сейчас Синьхуа играет точно такую же роль в Китае. И поэтому, да, можно, наверное, смело утверждать, что ближайшее будущее человечества, во всяком случае евразийского человечества, нам теперь известно. Ну, несколько цитат из более чем знакового заявления Синьхуа. «В последнее время все чаще попадаются мнения о том, что Китай не видит никаких перспектив улучшения экономической ситуации в России, Россия находится в тотальной зависимости от КНР, китайско-российские экономические связи катятся под горку, у межгосударственных отношений двух стран нет будущего». Далее высшая китайская власть посредством Синьхуа дает буквальный отлуп подобного рода мнениям. Межгосударственные связи способны пройти проверку на прочность перед любыми вызовами. Нынешние отношения являются наилучшими за всю историю развития связей между нашими странами и народами. Крупнейшее достижение сопряжения китайской инициативы «Один пояс, один путь» с российской инициативой строительства Евразийского экономического союза. У России и Китая множество планов, которые касаются высоких технологий в атомной энергетике, космической и авиастроительной областях. Ну и завершается статья абсолютно пафосными словами про мудрость, дальновидность лидеров, взаимопонимание народов и, наконец, друг познается в беде. Такого рода пафос многого стоит. Неужели мы сталкиваемся с возрождением Великой Евразийской империи? Дело в том, что исторически Евразия – это такой организм, который может полноценно, стабильно, полезно для своих народов существовать, будучи объединенным какой-то центральной имперской властью. Долгое время такой центральной властью были арийские, индоиранские народы степи, те, кого археологи называют представителями срубной культуры, например, то есть аркаимцы, арийцы, потом кемерийцы, скифы, сарматы – естественно, переросшие в славяно-руссов, были жестокие, но крайне эффективные монголы. Наконец, была Российская империя и высшая точка СССР, когда, с одной стороны, в орбиту СССР при Сталине был включен и сам Китай, тогда в качестве нашего младшего брата, а с другой стороны, влияние Евразийской степи, Великой Евразии, наше скифское влияние, захватило не только восточную, но и практически всю центральную Европу. Китай до сих пор за все тысячелетия своего существования никогда не выступал таким объединителем Евразии, но, видимо, пришло его время, пришло время становиться нам младшим братом. Мне кажется, у России здесь выбор небольшой. Или мы погибнем героически, а скорее всего нет, если нас все-таки втянут, как Украину, в орбиту западного влияния и бросят неизбежно рано или поздно на Китай в качестве пушечного мяса. Либо мы победим трудно с жертвами, но в союзе с Китаем. В конце концов, именно такой путь союза с Востоком выбрал в свое время великий Александр Невский. Только в союзе, да, с кровавыми, да, никогда не моющимися, но великими государственниками, монголами, он смог отбиться от Запада, и таким образом Русь сохранила свою душу. Обидно быть младшим братом после того, как побывали старшим братом в сталинское время. Конечно, обидно, но во многом вина на нас самих. Разве не мы сами стали презирать в кухонных разговорах, в реальных действиях социализм, стали хотеть обогащения, стали попросту мещанами, забыли о великих целях? Нет, ну не все мы, конечно, но в какой-то массе, в большинстве, утратили пассионарность предков, а история и геополитика такого не прощают. Извольте стать младшим братом. И хорошо, что старший брат, кажется, намерен нам быть не только братом, но и другом. Ну а теперь главная часть этой программы – запись моего телефонного разговора с генерал-полковником, специалистом в области геополитики, конфликтологии, международных отношений, военной истории, президентом Академии геополитических проблем Леонидом Ивашовым.
Слово дня.
Китайцы голословных заявлений не делают. Редко делают какие-то мелкие заявления. И вот то, что в главном государственном агентстве продекларировано, это нужно понимать как серьезные намерения, как геополитический курс Китая. И для этого есть основания. Я только напомню, что в газете «Жень Минжао» уже неоднократно публиковались, это тоже главная газета Китая, государственная газета, публиковались статьи подобного рода, вплоть до того, что Китаю и России нужно создать военный альянс. Китай-Россия – выбор совместного пути. И то, что сегодня это сказано, это отвечает объективным реалиям современного мира. Первое. Китайцы рассматривают историческое время циклично, не в линейном измерении. И я тоже сторонник такого подхода. И китайцы сегодня, как вот и мы, кто серьезной геополитикой занимается, понимаем, что мир меняется. Время Запада закончилось, и наступает цикл или эра Востока. И это закономерность, естественная планетарно-космическая закономерность. И китайцы сегодня понимают, что с Западом оставаться дальше – это для себя опасно, и ты будешь уходить в небытие. Поэтому Китайская Народная Республика и руководство формируют уже новый мир восточного типа и собирают своих союзников. Они не случайно вот в Шанхайскую организацию сотрудничества вошли, они не случайно лидеры экономических групп и стран БРИКС – это начало нового мира. И плюс вот Евразийский союз, шатко-невалко, но идет – это вот новая матрешка, контуры нового мира. И Россия для Китая исключительно важна, в первую очередь, по проблемам безопасности. Россия – мощная ядерная держава, и она сдерживает аппетиты сегодня американцев. Во-вторых, китайцы не любят быть в первом эшелоне в любой войне. И вот сегодня в плане безопасности Россия на главной линии вот этого цивилизационного разлома Запад-не Запад. Она в первом эшелоне. И китайцы своего союзника они будут поддерживать. Потому что китайцы в истории не играли с противником один на один. Они придумали карты игральные, покер, и играют «я, мой союзник, наш общий противник. Но союзник может быть там старшим, младшим братом. И вот мы сегодня для Китая младший брат. И это же, собственно говоря, близко и к той легендарной геополитической идее, тезису, что Китай сидит на вершине горы и наблюдает, как два тигра там себя мутузят. Вот, а потом спускается с горы, превращаясь в мощного дракона, и выбирает победителя. И вот в этой схватке они увидели, что Россия будет победителем в схватке с Западом. С точки зрения экономики, китайцы убедились, как ведут себя американцы. Они проводят жесткую антикитайскую экономическую политику. Это вот попытка лишить или ограничить поставки углеводородного сырья в Китай. Это и все время, значит, усиление военного присутствия там, в зоне Малакского пролива. Это наращивание военных группировок для того, чтобы прерывать вот эти экономические коммуникации для Китая. И вот последнее транс-тихоокеанское соглашение, которое американцы навязали, и туда Китай не пригласили, показывает, что американцы серьезно хотят подорвать экономику Китая. И вот Россия является таким геоэкономическим тылом Китая. Она разворачивает свои там газы и нефтепроводы в китайскую сторону, плюс Россия приглашает китайские компании осваивать природные ресурсы. И плюс Россия с разрушенной экономикой, отставшими технологиями, является, ну, хорошей базой для китайских инвестиций с перспективными результатами, особенно вот в высокотехнологичных областях. Так что все это закономерно, и то, что агентство Синьхуа заявило, это серьезно, и нужно понимать вот эту серьезность и выстраивать соответствующим образом отношения с Китаем. Но, не забывать, что у нас есть еще здесь мощные партнеры на Востоке. Это и Индия прежде всего, это и Иран. И вот в этом направлении нужно нам двигаться, создавая вот такое пространство, экономическое пространство безопасности и политическое пространство не западного типа.
Насущный ответ.
Если экстраполировать геополитику вглубь истории, в том числе древней, то мы видим, что Китай никогда, в отличие от Рима, не был таким уж экспансионистом. Ну, конечно, он боролся с Хунну, потому что они просто нападали на оседлые земледельческие китайские земли. Он боролся с какими-то тюркскими племенами, старался обезопасить свои границы, но дальше Срединной Азии никогда не шел. Как вам кажется, вот стоит ли опасаться России того, что Китай в новое время изменил свою древнюю многотысячелетнюю политику и может заинтересоваться уже как бы поглощением России, что в этом заявлении Синьхуа, ну, кто-то может рассмотреть угрозу того, что, протягивая нам руку помощи, дракон как бы прячет свои огромные зубы, готовые пожрать, ну, по сравнению с Китаем, по населению, по экономике, маломощную Россию. Или нам нечего здесь опасаться?
Опасаться всегда нужно, и прежде всего от своей глупости. Если мы вот будем продолжать нынешний социально-экономический курс в стране, то Катар может нас победить, или там Эстония какая-нибудь. Мы сами развалимся. Но надо знать китайскую историю. Считать нужно историю и вот этих мудрецов китайских. Военный стратег Сунь Цзы более 2500 лет назад писал следующее. 50 раз ввязаться в сражение, 50 раз победить не есть победа. Ну, дальше там 100 раз ввязаться, 100 раз победить – это тоже не победа. Победа – это когда ты выигрываешь сражение, не вступая в него. И вот метод просачивания, он и в военном деле у китайцев присутствует, и плюс в экономике. Вот через просачивание, через завоевание позиции сначала в экономической сфере, затем уже и в политике, как это китайцы действуют через свою там диаспору в Юго-Восточной Азии, они завоевывают пространство. Китайцы, которые идут как бы частными предпринимательскими инициативами в экономическое пространство других стран, большинство из них пользуются финансовой и политической поддержкой правительства Китая и, естественно, банковского сектора. Они поддерживают, помогают, вот, чтобы они завоевывали позиции. И в результате вот в ряде стран Юго-Восточной Азии, там где-то 10-12% китайского населения, являющегося гражданами тех же стран, а они держат в той же вот Индонезии, Малайзии 50-60% экономического сектора. А через экономику они уже идут в политику. И китайское руководство, китайская компартия вот этот процесс очень поддерживает. Так же будет и у нас. Будут они идти сюда к нам, и здесь уже нам нужно свою мудрость проявлять, чтобы находить взаимовыгодные компромиссы. Не сдавать китайцам за взятки что-то там, не развивать вот эту коррупцию в этих отношениях российско-китайских, будет все нормально. Если мы будем тверды в защите своих национальных интересов и не будем глупы, как наше сегодняшнее правительство.
Это была запись телефонного разговора с генерал-полковником, геополитиком Леонидом Ивашовым. До свидания. We'll be right back.